Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», в студии «Свобода» Леонид Велихов. И сегодня вы смотрите новую программу, посвященную Олимпийским играм в Сочи, в которой еженедельно на протяжении 3 месяцев, оставшихся до начала Олимпиады, мы будем встречаться с героями зимних Олимпиад прошлых лет, говорить с ними об их былых подвигах и о том, как готовятся новые спортивные достижения, новые спортивные свершения в Сочи. Итак, «Игры на свободе», первый выпуск, и первая гостья этого первого выпуска – олимпийская чемпионка, знаменитая российская советская фигуристка Наталья Бесимьянова. Наташа, здрасте.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть.
Да, спасибо,
в нашей
что
студии.
Пригласили. Я первый раз у вас, и очень красиво здесь. Спасибо.
Замечательно. Спасибо. Ну, что говорить, для меня, для всех людей, кто застал советское время, вы такая живая легенда, совершенно не нуждающаяся ни в каких представлениях. Но для наших более молодых слушателей и зрителей я хотел бы с помощью моего коллеги, нашего замечательного спортивного обозревателя Алексея Кузнецова, напомнить вашу спортивную биографию. Алеша, здрасте.
Здрасте. Добрый день.
Здравствуйте.
Наталья Бестемьянова, она же рыжая кошка, как ее часто называли, и в советской, и не только в советской спортивной литературе. Фигурным катанием занималась она с 5 лет у первого своего тренера Антонины Карцевой. В 15 лет Наталья попала в группу к известному советскому тренеру Эдуарду Плинеру, выиграла с ним юниорский чемпионат и Кубок Советского Союза 1976 года, но в одиночном катании, тогда еще танцами она не занималась. А танцами Наталья занялась с 1977 года, и далее в паре с Андреем Букиным тренировалась уже Татьяна Тарасова, знаменитого советского тренера. В паре с Андреем Букиным стала олимпийской чемпионкой 1988 года на Олимпиаде в Калгари. Эта пара завоевала также серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Сараево 1984 года, уступив тогда лишь великому английскому дуэту Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Наталья Бестемьянова – 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, 3-кратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Это звание было ей присвоено в 1984 году. Наверняка болельщики спорта со стажем помнят прекрасные ледовые образы, созданные парой Бестемьянова-Букин, Чаплин, Кармен, Рапсодия Инатима Паганини, Половецкие пляски и многие другие. Наталья Бестемьянова – один из немногих советских, российских спортсменов, являющийся обладателем приза Жака Фавара за выдающийся вклад в мировое фигурное катание. Приз этот был ей присужден в 1993 году. Среди советских фигуристов, насколько я помню, обладают этим призом только Людмила Белоусова и Ярик Протопопов, которые, впрочем, сейчас уже швейцарские граждане, и Ирина Роднина, действительно легендарные советские фигуристы. Наталья Бестемьянова награждена орденами Дружбы народов и Трудового красного знамени. С 83 года замужем за чемпионом Европы по фигурному катанию Игорем Бобриным. С 88 года работает в театре ледовых миниатюр, которым Игорь Бобрин и руководит. Вместе со своим партнером по спорту Андреем Букиным Наталья создает программы спектаклей «Золушка», «Распутин», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» и многие другие. Театр Игоря Бобрина с неизменным успехом гастролирует по всему миру. А втроем Бестемьянова, Бобрин и Букин выпустили книгу, которая так и называется «Пара на троих». Ну, а кроме того, в 2006-2008 годах Наталья была тренером соведущей телепроекта «Танцы на льду» российского канала РТР. Кроме того, еще раз, Наталья выпускница Московского института физкультуры и, что для меня, например, особо ценно, отделение балетмейстера фигурного катания ГИТИСа, поскольку я сам выпускник ГИТИСа. ГИТИС Наталья закончила с красным дипломом, в отличие от меня. Итак, в гостях «Радио Свобода» Наталья Бестемьянова, она же «Рыжая бестия».
Потрясающе. Хотите, добавлю?
Давайте.
Наверное, нигде никогда про это не упоминалось. Мы с Андреем еще выиграли чемпионат мира среди профессионалов.
Ух ты. Ну, грандиозное
добавление.
А книга наша называется «Пара, в которой трое». Спасибо вам большое, это было замечательно абсолютно. Все правда, я сама потрясена всему тому, что вы сказали.
Я еще больше потрясен, потому что да. Вы это все это знаете. Но я тоже знал, конечно, вашу биографию, грандиозная биография. Но вы знаете, все-таки вот первый вопрос, который бы я хотел вам задать, относится к самому ее началу. А как и в каком возрасте вы оказались на льду? Ведь тогда еще, насколько я помню, такая фигурная лихорадка не охватила Советский Союз. Или уже это было, что называется, волна эта шла?
Мне кажется, это был первый виток огромной популярности фигурного катания в Советском Союзе. Как раз Белоусова и Протопопов вышли в лидеры парного мирового фигурного катания, и это начали транслировать по телевидению, и хотя телевизоры были не цветные, крошечные, и информация до нас заходила через пень-колоду, как говорится, но в любом случае я обожала Белоусову и мечтала кататься так, как она, поэтому и пошла кататься.
Вы знаете, частая такая строчка в биографиях спортивных, что вот девочка там или мальчик были слабого здоровья, болели, и мама или папа отвели их на каток, в бассейн, еще куда-то, значит, в такого же рода спортивное заведение. Что-то похожее было у вас?
Да, вот прям
серьезно?
Все это ко мне подходит. И на каток, и в бассейн, главное. Ага. А дело в том, что у меня была небольшая операция ноги, когда мне было 4 года летом. И когда я вышла из больницы, то я отказалась ходить. Ну, испугалась, ага. Почему-то неделю мне нельзя было ходить из-за шва. Ну, честно говоря, операция была пустяковая, но вот как-то психологически на меня это сказалось, и очень-очень трудно я начала двигаться, и слабая нога была. Советовали заняться каким-то спортом. Ну и, конечно, выбрали фигурное катание для девочки. На воздухе, под музыку.
Да, тогда же на воздухе
все было. Тогда же на воздухе все было.
Ну, конечно.
Да. И вот в декабре месяце мы пошли и записались в группу.
Ага. Наташа, а как вот вы объясняете, такой более, потом мы вновь вернемся к вашей биографии, как вы объясняете эту феноменальную популярность фигурного катания в Советском Союзе 60-е, 70-е, 80-е годы? Ну, просто действительно, это страна, по-моему, болела просто
фигурным катанием. Ну, я, наверное, скажу такие слова о нашем спорте, что это уникальный абсолютно вид спорта, абсолютно потрясающий, и я предана этому виду спорта, и могу петь эти дифирамбы, я не знаю, в превосходных степенях, потому что и присутствует дух соревнования, и быстрее, сильнее, выше, как все эти принципы, и под музыку, и идея программы, и красивая линия, хореография. Ну, то есть вот то, что, как говорится, сплав спорта и искусства.
Спорт
это,
и искусство, да-да,
вот спорта конечно,
и
да.
Какой-то идеальной гармонии, идеальной
абсолютно
красоты.
Абсолютно вы правы, да.
И романтики, наверное, да, потому что мы помним, что все наши знаменитые фигуристы, это чаще всего были пары, и это все были какие-то очень романтические образы, и они такими остались в памяти, в частности, конечно, ваша Кармен, совершенно незабываемо, и много что другое, но
спасибо,
вот, глядя на
спасибо.
Вас, я прежде всего, конечно, вспоминаю Кармен. Но вы же начинали как одиночница. Почему ушли из одиночного катания? Не получилось?
Ну, это довольно трудный был для меня шаг, но он был абсолютно неизбежным, потому что вроде как успешная одиночница, чемпионка, как вот сказали, чемпионка СССР, Кубка СССР среди юниоров. Но я достигла своего потолка определенного, потому что настал момент, когда в соревновании ворвалась Лена Водорезова, и она абсолютно разрушила все планы остальных нас, всех тех, кто занимался одиночным катанием в это время, потому что она настолько перепрыгнула эту ступень нашего уровня и пошла выше и дальше, и сразу стала как бы заметна на мировой арене, что ну просто кататься для себя мне не хотелось. То есть я хотела кататься, но это было уже нереально соревноваться в одиночном катании.
Ну вот та же Водорезова, она перепрыгнуть, конечно, перепрыгнула уровень советский, но она не стала ни чемпионкой мира. Вот что случилось, почему в одиночном катании наши спортсмены все-таки не достигали тех высот, что в парном. Что это? Может быть, это какой-то такой, так сказать, то, что индивидуализм, ну, как-то не культивировался в Советском Союзе? Или что, вот
ну,
что случилось?
Я бы сказала немножко не так. В мужском одиночном катании, начиная с Сергея Волкова, успехи были очень заметными. Простите. А у девочек было трудно.
И у вот, девочек было трудно.
И вот Лена прорвала вот, это, вот эту неверие, прорвала вот заговор такой вокруг женского одиночного катания, и она достигла очень, очень многого. Но, к сожалению, здоровье не позволило ей двигаться дальше, но за ней, зато по проторенной дорожке пошли и Кира Иванова, и Аня Кондрашова, и потом уже Маша Бутырская, которая выиграла.
Да, вот она, ну это первая, кажется,
первая
была,
медаль,
да,
первая. Маша Бутырская. первым. Чемпионки мира, да.
А мужчины у нас были замечательные, прежде всего.
Конечно.
Прежде всего Игорь Бобрин, но тоже, к сожалению, чемпионских титулов столько, сколько вы, конечно, не собрали.
Игорь чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, но, к сожалению, Игорю не позволили выступать на Олимпийских играх, где он мог бы добиться большего. Его просто спорткомитет выгнал, и все, убрали. Сказали сакраментальную фразу: в ваших услугах мы больше не нуждаемся.
Это вот я во многих воспоминаниях фигуристов, но не только фигуристов, часто читал вот эту фразу. Спорткомитет, в общем, очень жестко вел свой этот самый курс.
Это сказал министр спорта тогдашний Грамов, на прием к которому Игорь пошел. Я очень настойчиво его хотела, чтобы он добивался этой поездки на чемпионат Европы, который его лишили незаслуженно абсолютно. Он имел персональное приглашение на чемпионат Европы. Кроме него могли поехать еще двое. Вот эти двое поехали, третье место оказалось пустым, потому что это было его персональное место. Угу. Просто не повезли, и все.
Просто не повезли. Я задам вам вопрос о том, кто был вашим кумиром, хотя уже по упоминанию той самой первой знаменитой советской пары я понял. Или, может быть, нет? Может быть, не Белоусова?
Ну, вы знаете, когда я начала заниматься серьезно, сначала, когда я еще не каталась, да, это была Белоусова. Потом, когда я начала серьезно заниматься одиночным катанием, то я боготворила Джанет Лин. Была такая американская фигуристка, абсолютно уникальна. Она была так пластична и так легка, что казалось, что она ничего не делает, а вот это очень красивая фигуристка была. Ну и, конечно, когда я начала заниматься танцами, то и Пахомова с Горшковым, и Моисеева с Мининковым для меня были абсолютно пары, к которым хотелось просто приблизиться, прикоснуться.
Ну и вопрос о том, что было вашим звездным часом в вашей биографии. Вот самым-самым, или несколько таких было моментов, несколько таких пиков?
Мне кажется, в моей жизни вообще присутствует такая волнообразная история вообще в моей судьбе и в моей карьере. Поэтому очень сложно выделить какой-то пик, но хочется, конечно, сказать Олимпийские игры в Калгари, потому что это был финал, результат всего, что было. Но мне кажется, Олимпийские игры Сараева перед этим, это тоже был огромный успех, хотя мы были только вторые. Но так как мы очень долгие годы прорывались через соревнования среди российских дуэтов, чтобы быть первой парой Советского Союза, а Торвилдин уже 4 года были первой парой Англии, то нам просто не дали с ними соревноваться.
Красивая тоже пара была.
Торвилдин гениальная абсолютно пара и очень красивые программы. Мы до сих пор с ними переписываемся, общаемся. И, в общем, конечно, они фантазия, я очень уважительно к ним отношусь. И я счастлива, что в моей судьбе было вот то время, когда мы общались и соревновались, и вообще как-то работали рядом.
Скажите мне, всегда все-таки в паре, в дуэте есть, не то что ведущий и ведомый, но есть лидер и есть, как бы так сказать, идущий в его фарватере. В вашей паре вот было такое какое-то определенное лидерство, ваше или Андрея Букина? Как строились в этом смысле ваши отношения на льду?
Они тоже строились очень по-разному. Когда я пришла и встала с Андреем в танцевальный дуэт, то я была из одиночного катания, совсем другая техника, все другое. И Андрей первые полгода, так как Татьяна Анатольевна Тарасова, которая взяла нас и поставила в пару, была на соревнованиях и с Моисеевым Мининковым, и с Родниной Зайцевым, она была занята, и ей было не до нас. Мы только-только встали в пару. Полгода Андрей меня учил всем азам танцевального искусства. И, конечно, он был абсолютным лидером нашей пары.
Он был
пары.
Опытнее вас ведь?
Да, он уже катался в танцевальном дуэте до этого, и он постарше, и, конечно, он много знал о танцах на льду, и он прекрасно все объяснял. Он прекрасный тренер, у него есть к этому талант. Поэтому первые полгода, конечно, он был лидером. Потом, я не могу сказать, кто был лидер, потому что мы такая была пара, которая... Мы очень слушали тренера, и стоило слушать такого тренера, как Татьяна Анатольевна Тарасова. Поэтому, наверное, лидером в паре была она. И мы как бы двигались под ее крылом. Все очень говорили, специалисты и любители, что я очень выделялась в паре. Но это совсем не значит, что я была лидером в паре. Потому что Андрей, конечно, имел свое мнение на все, что мы делали. И мы очень доверяли его мнению, слушали его. И он много раз доказал, что его интуиция очень точно.
Ну и потом не случайно существует, да, пословица, что короля играет свита, равно как и королеву. То есть это очень важно, действительно.
Да, я бы не выглядела так хорошо, если бы не то, как Андрей умел это представить.
Да, да, он действительно, и он выглядел всегда на льду таким абсолютным таким джентльменом, рыцарем, и ну, и он вас умел, конечно, грандиозно подать, это было совершенно...
И до сих пор умеет.
Да?
Мы же до сих пор на льду.
Да, я знаю,
мы
что
до
вы
сих
на
пор
льду.
На льду в театре. И вот готовим сейчас фантастическое шоу, как нам кажется, у моего мужа юбилей скоро.
Ну, об этом
попозже.
Мы еще,
хорошо.
Об этом, Наташа, мы еще поговорим. Сейчас мы смотрим новую программу в видеоэфире «Радио Свобода», «Игры на льду», посвященную Олимпиаде в Сочи. Ну и во второй части такой нашей программы я бы хотел коснуться именно все-таки вот этого вашего звездного олимпийского часа, Олимпиады 88 года в Калгари. А для начала я попросил бы Алексея Кузнецова напомнить нам о той Олимпиаде и о событиях в вашей биографии с ней связанных.
15-е игры проходили в Калгари с 13 по 28 февраля 1988 года. Ранее Калгари дважды подавал заявку на право проведения Олимпиады и уступил, соответственно, Инсбруку и Греноблю. А в третий раз Калгари опередил в город Фалун шведский и итальянский картина Дампеца. В неофициальном командном зачете по итогам Олимпиады всех опередила сборная Советского Союза. 11 золотых и по 9 серебряных и бронзовых наград. Второй стала команда Германской Демократической Республики. И для обеих сборных выступление в Калгари стало, как говорится, лебединой песней. Потому что к следующим Олимпийским играм оба государства, и Советский Союз, и ГДР, исчезли с политической карты мира, как, впрочем, Федеративная Республика Германия. В Люберцах 92 года на следующие игры вместо сборной Советского Союза приехала уже совсем другая команда. Она называлась «Объединенная команда СНГ». И даже, увы, не имела собственного флага. Для Калгари 88 были построены крупные новые спортивные сооружения, Канадский олимпийский парк, Олимпийский овал. После окончания игр они стали тренировочными базами для многих спортсменов, а также базой для развития туризма в городе. Впервые в истории Олимпиад нести олимпийский факел доверили таким разновозрастным спортсменам. Самому младшему накануне исполнилось 4 года, а у самого старшего, у Джо Чейза, открытие Олимпиады совпало со 101-м днем рождения. Он 200 метров, и его поддерживали две молодые женщины. Олимпийский огонь зажгла 12-летняя семиклассница Робин Перри, юная фигуристка, победительница школьных соревнований. На играх в Калгари были в качестве показательных впервые представлены такие дисциплины, как фристайл, керлинг, шорт-трек, которые вскоре стали полноправными олимпийскими дисциплинами. Ну и 4 новые горнолыжные дисциплины, командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина и в лыжном двоеборье, 500 метров в скоростном беге на коньках, это также новые дисциплины. Всего на играх соревновались 1423 спортсмена из 57 стран, из которых впервые участвовали в зимних играх команда Антильских островов, Гватемалы, Гуама, Фиджи и Ямайки. Всего 46 комплектных наград было разыграно на играх. Героями игр стали 2 спортсмена, поскольку они завоевали 3 золотые медали, по 3. Ивон Ван Генеп из Нидерландов в конькобежном спорте и финский прыгун с трамплина Мати Нюкинен. По 2 золотые медали у итальянского горнолыжника Альберта Томбы, Фрэнни Шнайдер, горнолыжница из Швейцарии, Фрэппес Фанк, Петер Рёч, биатлонист из Германии, Томас Густавсон, конькобежец из Швеции, Гундес Фан, шведский лыжник, и Тамара Тихонова, лыжи Советский Союз. Одну из своих 2 золотых медалей Тихонова завоевала в эстафете. Кроме нее в составе сборной Советского Союза были Светлана Нагейкина, Нина Гаврилюк и Анфиса Резцова. Кроме того, была первая в истории Советского Союза золотая медаль в бобслее. Двойка в составе Янис Кипрус и Владимир Козлов завоевали эту историческую медаль. Сборная Советского Союза в биатлоне, эстафетная сборная в биатлоне, Дмитрий Васильев, Сергей Чебиков, Александр Попов и Валерий Медведцев. Кроме того, золотые медали завоевали Николай Гуляев в конькобежном спорте, лыжники Михаил Девятьяров и Алексей Прокуроров, сборная Советского Союза по хоккею, и две выдающиеся прекрасные легендарные пары по фигурному катанию. В парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гореньков, и в спортивных танцах наши сегодняшние гости Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Леонид?
Медалей, да, медалей много, есть что вспомнить, не в пример, конечно, нынешним временам, но для нас, особенно сегодня, дороже всех прочих, ваши медали. Скажите мне, пожалуйста, вот вы ехали в Калгари со знанием таким того, что вы победите?
Абсолютно. Мы бы и не поехали, если бы не было этой уверенности. Просто цель была так явно перед нами, и она была так четко поставлена сразу после Сараева, что мы боролись только за первое место. Для нас не могло существовать другого места, другой оценки.
И что уже в ходе соревнований? Все шло без сучка, без задоринки, или были какие-то сбои непредвиденные, какие-то такие повороты сюжета?
Для меня лично участие в Олимпийских играх было всегда сопряжено с огромным стрессом. Я не знаю, с чем это связано, но я всегда не очень хорошо выступала на Олимпийских играх, особенно в произвольной программе.
Ну, с чем связано? Наверное, с тем, что вы такая эмоциональная и темпераментная?
Мне это было очень трудно. И как раз в Калгари, в произвольной программе, Андрей нечеловеческим усилием меня выхватил. Это видели несколько человек. Это, конечно, видела Татьяна Анатольевна. Это, конечно, видел Александр Георгиевич Горшков, который сидел в судейской коллегии. И Андрей, просто он меня ухватил и не дал мне потерять равновесие. Это было абсолютно чисто. Это не была ошибка.
Иначе,
это не
если было... бы упали, то медали ушли бы.
Наверное. В общем, все это проехали. Все в порядке. И медали есть.
И медали есть.
Выстояли.
Замечательно. Вы знаете, я вам задам один такой, может быть, такой вопрос щекотливый, может быть, даже неприятный в разговоре о медалях и во всем прочем. И в советское, и в послесоветское время много было сплетен, разговоров о том, как было коррумпировано судейство в фигурном катании. Были разговоры о том, что в этом усердствовали, и советские там специалисты, эксперты, люди, приближенные к жюри. Вы были свидетелем чего-нибудь подобного?
Да, это было с нами.
Да?
После Олимпийских игр мы поехали на чемпионат мира, и Татьяна Анатольевна заболела. У нее было прединфарктное состояние, она очень плохо себя чувствовала. И она сказала: я не поеду, и вам не советую ездить на чемпионат мира. Мы были нацелены. Вот мы сказали: нет, мы будем выступать на чемпионате мира. Мы поехали без нее. Во время соревнований, я не помню, до начала соревнований, это было после официальных тренировок, до начала соревнований, Андрей у себя в номере вошел в ванную комнату и через вентиляционную трубу услышал разговор то ли сверху, то ли снизу, как один из тренеров российской сборной разговаривает, советской сборной, наш тренер наших соперников по сборной разговаривает, по-моему, с немецкой судьей или с тем лидером немецким о том, что Бестемьянова, Букин выиграли Олимпиаду, этого достаточно, и что позиция федерации, что их надо поменять с другой российской, с советской парой. То есть Андрей, когда это услышал, выскочил, я не могла понять, что с ним. Он мне рассказывает, и мы тут же пошли к Ане Ильиничне Синилкиной, тим-лидер, как это называется, глава команды.
Многолетняя, если не ошибаюсь, директор Лужников.
Лужников. Очаровательная абсолютно женщина, которая была для всех нас мамой, которая нас опекала. И она сказала: ничего подобного нет. То есть человек, желаемое за действительное выдавал, и таким образом собирал коалицию. Она прекратила это, и все разговоры были завершены, и мы выиграли чемпионат.
И вы выиграли.
Да.
Но, тем не менее,
Это мы своими ушами, на своем это все слышали, да.
То есть не было дыма без огня, действительно, такая закулисная, кулуарная какая-то возня, и игры, фигурное катание сопровождали.
Да, это существует, но вы знаете, я всегда очень благодарна Татьяне Анатольевне за то, что она привела это, и я живу с этим всю свою жизнь. Если ты будешь на две головы выше, не посмеют.
Ага.
То есть
на две надо быть,
конечно,
не на одну, а на две.
Конечно, это в любой деятельности, вы прекрасно знаете.
Конечно, конечно.
Если существует конкуренция, и если существуют какие-то подводное течение, просто будет лучше в профессии, не чуть-чуть лучше, а в два раза лучше.
В два раза.
И тогда будет все в порядке.
Запас в два раза гарантирует.
Конечно.
Замечательно, замечательно, Наташа. В видеоэфире «Радио Свобода» вы смотрите и слушаете нашу новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В этой части нашего разговора, Наташа, я бы хотел уже перейти к такому современному моменту в развитии спорта отечественного и, прежде всего, фигурного катания. Ну, а в качестве, как стало уже, как повелось, затравки. И этой части нашего разговора я бы хотел попросить нашего Алексея поделиться своим мнением о состоянии современного зимнего спорта, в частности, в преддверии Сочинской Олимпиады. Алеша, слушаем вас.
Я думаю, для начала стоит сравнить результаты советских фигуристов, советских, российских, на двух последних зимних олимпиадах. В Турине в 2008 году было 3 золотые медали. В парном катании их завоевали Татьяна Татьянина, Максим Маринин. Евгений Плющенко был лучшим в мужском одиночном катании. И Татьяна Навка, Роман Костомаров в спортивных танцах. А Ирина Слуцкая заняла 3-е место в состязаниях женщин. После этого наступил очень существенный, очень заметный спад, во многом связанный с уходом лидеров, а во многом и с тем, что не последовало за лидерами таких ярко выраженных, подпирающих их, как говорится, молодых талантов. В Ванкувере было всего лишь одна медаль у Сергея Евгения Плющенко, серебряная, правда, со скандалом, и бронзовая медаль у Оксаны Домниной и Максима Шабалина в спортивных танцах. Все, 2 медали. Но и на чемпионатах мира тоже не было выдающихся достижений, которыми бывало славилась еще советская школа фигурного катания. Сейчас состав сборной России еще не определен. Формирование состава будет осуществляться в 2 этапа. Предварительный на выступлении спортсменов на основном отборочном соревновании на чемпионате России 2014 года в декабре в Сочи. И окончательный состав будет сформирован по итогам чемпионата Европы 2014 года. Это будет 13-19 января Будапешт. То есть практически уже вот за три недели до начала Олимпиады. А еще есть 3 номера в парном катании и танцах на льду, и 2 номер в женском одиночном катании. Их будет рекомендовать тренерский совет. То есть они будут определены не по итогам спортивным, так сказать, по итогам соревнований, а вот именно за счет других каких-то показателей, которые известны пока только тренерскому совету. Еще напомню, в Сочи будет разыграна 1 медаль. Обычно на фигурном катании всегда 4 медали. А теперь 5-я медаль появилась. Командные состязания. В этом турнире будет участвовать 4 одиночника, 2 мужчин, 2 женщины, танцевальный дуэт и спортивная пара. В ходе соревнований каждый покажет короткую произвольную программу, а танцоры произвольную и оригинальный танец. И по сложной системе очков, по сумме очков будет определяться команда победителя. На что же может рассчитывать сборная России? Трудно сказать сразу. Но у женщин, например, сейчас примерно 6 очень сильных спортсменок. Каждая сильна по-своему. Елизавета Тухтамышева, чемпионка Европы. Не чемпионка, а бронзовый призер чемпионата Европы. Побеждала на этапах Гран-при. Аделина Сотникова, серебряный призер чемпионата Европы. И 3 побеждала на чемпионате России. Юлия Лепницкая, этап Гран-при, 1 победа. Анна Погорилова только что выиграла у самой Каролины Костнер, знаменитой итальянки, на Кубке Китая на этапе Гран-при. И Алена Леонова, которую уже можно считать ветераном сборной России, серебряный призер чемпионата мира. Кто из них может претендовать на золотую медаль? Рискну сказать, что вряд ли кто-то вот откровенно будет претендовать, но на место на пьедестале возможно. Дальше посмотрим парное катание. Было 3 очевидных дуэта, 3 лидера. Татьяна Лазажар, Максим Траньков. Кстати, сегодня утром они выиграли короткую программу в Токио на Кубке Японии, это очередной этап Гран-при, выступая на мемориале Панина в Санкт-Петербурге, неожиданно чемпион Европы 2010 года Александр Смирнов и Юкия Кавагути выбыли из борьбы, поскольку Смирнов получил тяжелейшую травму, отрыв связки на коленник, и есть шанс, что эта пара Олимпиаду пропустит. Вторая пара — Вера Базарова и Юрий Ларионов, и третья — Ксения Столбова и Федор Климов, скорее всего, в случае поедут, но здесь действительно вас Рожар Таньков — это лидеры мирового сезона, они могут претендовать на золотые медали вполне очевидно. У мужчин Россия представлена всего одним фигуристом, видимо, им будет Евгений Плющенко. Буквально вот на днях он выиграл этап на славу, не этап, а короткую программу на не очень сильном турнире в Риге. Это его первое появление после длительного перерыва. Сможет ли Евгений восстановиться к Сочи? Сейчас для него это дело принципа. Еще и потому, что за ним действительно провал. Серьезных конкурентов ему не предвидится ни Максим Ковтун, ни Артур Гальчинский. Это фигуристы не того уровня, который демонстрировал в свое время Плющенко. И это серьезнейшая проблема у российского фигурного катания. И, наконец, спортивные танцы. Сейчас лидируют в сборной, пожалуй, чемпиона Европы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Бронзовый призер последнего чемпионата мира. Есть серебряные призеры чемпионата Европы Елена Ильиных, Никита Кацалапов. Есть Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко, молодая пара. Здесь, пожалуй, тоже есть шансы на место на пьедестале, но думаю, что главные лидеры в танцах — это все же ученики Марины Зуева и Игоря Шпильбанда, американская и канадская пары, чемпионы и серебряные призеры Олимпиады в Ванкувере. Сейчас, мне кажется, в спортивных танцах им конкурентов нет. Ну, два слова о том, почему сейчас российское фигурное катание не является таким же лидирующим в мировом катании, как было советское. Мне кажется, что в какое-то время упустили со школы. Тренеры разъехались по всему миру. Даже такие знаменитые люди, как Ирина Роднина, долгое время работали в Америке, а иные сейчас работают за рубежом. Молодежь занималась чем угодно, только не спортом. Престиж вида спорта упал. А когда его стали восстанавливать путем ледовых шоу, в котором, кстати, работала наша сегодняшняя гостья, рискнула высказать свое мнение. Это шоу, это профанация замечательного вида спорта. Ну, посмотрите, непрофессиональные спортсмены катаются, их оценивают непрофессиональные судьи и дают ему несуществующие оценки. Мне кажется, что это не способствует особой популярности этого вида спорта. А если не способствует, то в каком-то совершенно другом, не в спортивном, не в том качестве, в котором этот спорт был развит в Советском Союзе. Ну, пожалуй, хватит. Послушаем теперь наши гости.
Спасибо, Алеша. Спасибо. Ну вот, Наташа, действительно, между Калгари, где Советский Союз был первым с 11 золотыми медалями, в том числе двумя, ну, четырьмя, в фигурном катании, и Ванкувером, где Россия не вошла в первую десятку, и в фигурном катании вообще не было ни одного золота, дистанция огромного размера. Во-первых, чем вы это объясняете, а во-вторых, что это, такой временный сбой, или Россия перестала быть великой зимней спортивной державой?
Ну, несколько причин, и были названы некоторые из них. Конечно же, перестройка. Страна вообще изменила свою структуру, изменила все. У людей поменялись приоритеты. Они забыли вообще, что можно прийти и кататься. Они выживали. Это первая причина. Вторая причина – меньше рождалось людей.
Ну да, спад рождаемости.
Спад рождаемости. И вот сегодня это именно те дети, которые должны были тогда родиться.
Ну да.
Маленькая селекция. Отъезд специалистов за рубеж. Не было тренеров. Но я считаю, одна из основных причин. Во время перестройки были закрыты практически все дворцы спорта, где можно было кататься. Например, в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» выставляли ритуальные услуги. Гробы выставлялись. То есть лед был закрыт, можно было прийти и выбрать себе на будущее, знаете. Вот. И
тоже
вот так,
вещь.
Да, где-то был рынок, где-то продавали одежду, где-то продавали автомобили, где-то продавали мебель. То есть страна насыщалась какими-то другими вещами, и вот это было не нужно. И когда это закрылось, и опять повернулись лицом к спорту, к фигурному катанию, время было упущено. Вот я думаю, что В Сочи будет еще очень трудно. Но к следующей Олимпиаде уже будет поколение ребят, которые будут вернут.
Ну вот прозвучало слово «Сочи». А скажите мне вообще, ведь это тоже существуют разные точки зрения на сей счет. А вообще Сочи, сочинская Олимпиада с этими колоссальными вложениями в нее, с этими непонятными, по мнению многих, вредными последствиями там, для экологии этого уникального заповедника природного. Сочинская Олимпиада нам нужна? Может быть, есть такая точка зрения, эти миллиарды было правильнее вложить в сооружение строительства тех же самых катков, бассейнов, стадионов по всей стране. В развитие массового спорта, а не спорта высоких достижений. Вечное, как бы так сказать, противоречие, вечная проблема.
Но вы знаете, мне кажется, все эти сооружения, которые будут созданы в Сочи, они будут служить массовому спорту в том числе. Угу. И не только спорту высших достижений. А для престижа страны это фантастическая история Олимпиады в Сочи. Угу. Наверное, можно говорить о том, что вложения слишком велики. И можно говорить о том, что почему-то в других странах эти вложения были намного меньше, чем у нас. Но это вопрос не ко мне, это вопрос к финансистам, к тем, кто это просчитывал и каким образом. Вот. Но я горда тем, что у нас будет в стране зимняя Олимпиада. И мы обязательно поедем и будем, будем болеть за наших.
А в целом, говоря о ситуации в фигурном катании, вам не кажется, что звездный такой час фигурного катания как вида спорта и в нашей стране, и во всем мире, ну, как бы уже миновал. И вот такого вот колоссального интереса, колоссальной популярности, которую фигурное катание имело у нас в стране, ну, этого уже больше не повторится.
Ну, я позволю себе с вами не согласиться.
Да, я лишь спрашиваю.
Да. Вот мы упомянули здесь разговор о шоу, который транслируется на канале РТР, в котором мы были тренерами и соведущими, и на Первом канале, который идет сейчас, «Ледниковый период». Вот когда мы закончили свой первый сезон в 2006 году, то на прилавках спортивных магазинов пропали все ботинки с коньками. Их раскупили и взрослые, и дети. Ну, угу. Плохо ли это, когда никто не хотел идти на катки? А сегодня каждый человек спрашивает, как отдать ребенка? То есть я считаю, что как бы мы ни относились к этим шоу, да, это профанация. Да, абсолютно согласна с тем, что катаются непрофессионалы, судят непрофессионалы. Но это красиво. Это в любом случае идет на руку нашему виду спорта. И мамы ведут своих детей на лед. А что нам еще нужно? Нам нужно, чтобы была селекция для того, угу. чтобы были большие результаты. Вот и все. Так что все правильно.
Все правильно. Хорошо. Относительно результатов, какие перспективы, как вам кажется, у нашей сборной по фигурному катанию в Сочи? Или трудно об этом как-то говорить?
Ну, вот я абсолютно согласна с тем, чтобы здесь было сказано. В танцах только третье место. И надо очень будет сильно побороться. Очень побороться. Потому что только что в Китае Боброва с Соловьевым проиграли французскому дуэту. Это очень нехороший знак. Я надеюсь, они сделают выводы. И надеемся на Женю. Надеемся, молимся на него. Угу. Вот. Дай Бог, чтобы было здоровье, и он вышел. Рассчитываем на медаль Волосожар Транькова. Очень рассчитываем на нее. И девочки, мне кажется, тоже как-то можно позитивно относиться к тому, что они готовы бороться. Ведь от соперниц тоже будет многое зависеть. А вдруг все попадают, а наши выстоят. И есть возможность выиграть. Мне кажется, угу. на девочек тоже можно рассчитывать. А вот про Квагутиса Смирновым я бы вот все-таки не списывала так со счетов. Саша боец, он только что вернулся из Германии после операции. Да, сложнейшая травма, сложнейшая операция. Но мне кажется, надо просто сейчас взять и работать, и ставить цели самые высокие. Ну, не сложится к Олимпиаде, да, но мне кажется, все равно нужно стремиться.
Да, ну и на Олимпиаде, в конце концов, не кончается жизнь, не кончается спорт.
Да, но все равно, знаете, человек, который нацелен в своей карьере на большие достижения в спорте, угу. конечно, хочется, чтобы выступили в Олимпиаде.
А Олимпиада все-таки это всегда как бы такой пик пиков, да, для вас?
Ну, вообще для спортсменов это главный угу. старт карьеры, потому что чемпион мира на следующий год становится секс-чемпионом.
Ну, это да.
А чемпион Олимпийских игр в истории остается олимпийским чемпионом.
А скажите мне такую вещь в свое время, вот в то время, которое мы сегодня в нашем разговоре вспоминаем, это время действительно феноменальных успехов российского, советского фигурного катания. Много говорили о, противопоставляли вот эту вот русскую школу танцев на льду именно с ее таким усиленным, таким романтическим, драматическим, театральным, в лучшем смысле слова, элементом противопоставляли североамериканской, британской. Вот эта русская школа, в каком виде она существует сегодня? И актуально ли для сегодня, для современного фигурного катания вот это противопоставление школ?
Абсолютно не актуально. Потому что английской школы как таковой больше не существует, потому что там практически нет спортсменов, которые были бы достойными представителями. А североамериканская школа, она намешана на наших специалистах. И вся азиатская школа, появилась азиатская школа, выросла, ее раньше не было. Но она тоже замешана нашими тренерами, хореографами, спортсменами, которые туда приезжают и проводят семинары. Поэтому сегодня нет такого различия между какими-то разными школами.
Но его нет, насколько, если я правильно понял ваш слово, потому что такая русская школа восстановила.
Она везде, вы знаете, можно сегодня говорить о том, что бы ни произошло в фигурном катании на Олимпийских играх, все равно победит русская школа, потому что за каждым из тех, кто выиграет медаль в Сочи, будет стоять русский специалист.
Ну да. Но вместе с тем, в последнее время, с тех пор, как появилась эта новая система судейства, на нее многие пеняют, в том числе и в интервью Игоря Бобрина. Я читал, что эта система судейства, она, в общем, наносит такой вред вот классу именно танцев на льду, и в частности вот этому такому, ну, назовем его условно таким русским стилем, который восторжествовал в мировой практике танцев на льду.
Но это наше общее с Игорем мнение. Недаром мы прожили вместе 30 лет. Да. То, что касается, например, парного катания, то парное катание очень развивается в новой системе, потому что пары заставили делать поддержки в разные стороны, новая система требует этого, делать какие-то переходы в паре, не просто кататься рука в руку. То есть парное катание сегодня стало фантастически красивым благодаря новой системе. А то, что касается танцев, то мы превратились в бухгалтеров. Мы считаем количество оборотов, мы считаем количество разрешений и правильное или разрешение с нужного ребра на нужное. Мы забыли о вообще идее танцев на льду, о этой магии и электричестве между партнерами. То есть вот все это как-то ушло на второй план. Буквально несколько специалистов, несколько пар в мире сегодня все-таки научились делать красивые программы в новой системе. Все-таки вот какая-то подвижка есть.
Кто это?
Это, конечно, Марина Зуева, это Шпильбанд, это, конечно, Саша Жулин. Вот это буквально Коля Морозов. Те специалисты, которые ведут топовые пары. Вот, но в общем, зачастую мы видим, просто мы считаем, и так ставятся программы. Вот здесь дорожка шагов, здесь то, здесь все. Уже никто про идею не думает. А в одиночном катании мы без конца считаем обороты во вращениях, и на это уходит... Ну, представляете, когда надо 6 оборотов вперед, 6 оборотов назад, 6 оборотов на это. Представляете, сколько времени нужно затратить на вращение, а когда делать что-то другое? Программа всего 4,5 минуты. Вот. И потом, то, что касается судейства, пытались сделать какую-то универсальную судейскую бригаду. А на самом деле то, что мы видим, если раньше 9 арбитров выставляли оценки, и ответственность лежала на этих 9, то сегодня ответственность лежит на 2 технических контролерах. Они выявляют, кто делает первого уровня, а кто делает 4 уровня элементы. И дальше судьи уже по этим уровням идет коэффициент. Так что...
А насколько вот это вот критическое мнение, критическое отношение к этой системе судейства господствует среди специалистов, среди профессионалов? И возможно ли какая-то новая реформа с которая привела к, вот, к возвращению какого-то такого художественного, что ли, начала в танце на льду?
Вы знаете, для того, чтобы фигурное катание было в Олимпийских играх, художественное начало убирали. Угу. Потому что шел разговор о том, что танцы, что вообще фигурное катание, особенно помните, когда эти две медали на Олимпийских играх у канадской пары и у бережной Сикорулидзе, ну, это был дикий скандал. И начали говорить о том, что они занимаются только подковерными играми, и они соревнуются. И пришлось принять новую систему для того, чтобы хоть как-то соответствовать вот секундам, там еще чему-то, чтобы как-то можно было очки считать. Mm-hmm. Но вот поэтому мы раскололись на тех, кто любил прежние фигуры. Оно не будет уже прежним никогда. Но для того, чтобы принимать участие в Олимпийских играх, пришлось принять вот такую систему.
Да, но видите, какая, приходится идти на жертву. И я, в общем, не уверен на самом деле, что эти жертвы оправданы. Потому что, конечно, танцы на льду были прекрасны вот этим своим романтическим, театральной такой образностью.
Но радует только то, что вот о чем я уже сказала, что все-таки тренеры еще из того времени, они помнят и знают, угу, какими были программы. Ну, и да, поэтому они, конечно, этот дух стараются привнести туда.
В видеоэфире «Радио Свобода» вы смотрите новую программу, посвященную Олимпийским играм в Сочи. Сегодня гость нашей программы – олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. И вот такой последней, заключительной части нашей программы, Наташа, я бы хотел вам задать несколько таких, ну, чисто личных, скажем, вопросов. Я знаю, что у вашего мужа, знаменитейшего, великолепнейшего советского фигуриста Игоря Бобрина, в скором времени круглая дата, ему исполняется 60 лет. Что, в общем, на самом деле совсем немного. И, кажется, половину этого срока вы просуществовали вместе. И я хотел вас спросить о том театре, который Игорь Бобрин создал в каком году?
Театр создан в 86-м году. В 86-м году. В феврале году, то есть, театру исполняется 28 лет.
28 лет, и театр по-прежнему знаменит, театр по-прежнему на подъеме. И, собственно, что нового он делает в последнее время?
Вы знаете, мы недавно делали такую новую презентацию театра, и вдруг поняли, что мы собрали все цифры воедино. Театр за эти 28 лет проехал более 50 стран по много раз, и нас посмотрело более 9 миллионов зрителей.
Ничего
по всему миру. Да.
Ничего себе.
И если говорить еще о цифрах, то 16 ноября на арене Балашиха мы делаем большое шоу, посвященное 60-летию Игоря, которое называется «Сочинение Игоря Бобрина 6.0».
Ух ты, как все придумано, да?
Да, да. Мы, конечно же, дети спорта, и мы не можем не как бы повернуться в сторону Сочи, поэтому так назвали наш спектакль. Будет очень много звезд. Это будет и Татьяна Навка, Роман Костомаров. Mm-hmm. И Игорь делал им некоторые показательные номера, и мы очень любим их и сотрудничаем. Это будет Алексей Ягудин, с которым мы дружим. Это будет Ира Слуцкая. Игорь делал ей программу, с которой она выиграла чемпионат мира в Москве. Это будет Таня Татьмянина и Максим Маринин, которые тоже выступали у нас звездами нашего театра, когда мы делали большой тур, когда театру было 20 лет. Uh-huh. Приедет Стефан Ламбьель из Швейцарии, которого мы просто любим за его необычный стиль, за его фантастическое пластическое катание, и уже не первый раз приглашаем на наши мероприятия, я бы так это назвала. Придет Лариса Долина, с которой мы очень дружим, Надежда Бабкина.
Угу. Андрей Цой. Букин будет?
А как же? Мы с Андреем Букиным будем выступать наравне со всеми. Ага. И будут идти фрагменты наших спектаклей, разные фрагменты. Их будет много. Это будет очень насыщенный вечер. И, конечно, будет Кармен, Андрей Хосе, и я Кармен. И, конечно, я буду убита.
Но это неизбежно.
Да. И будут фрагменты из спектакля «Ромео и Джульетта», в котором, по секрету вам скажу, «Ромео и Джульетта», и выступят Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Вот так мы придумали, что разные фигуристы и разные исполнители будут в наших фрагментах участвовать. Придет Юлия Ковальчук, и мы сделали фантастический номер, наш театр с маленькими детьми школы Балашихи. В общем, будет много разных сюрпризов.
Скажите мне, пожалуйста, а вот пример вот этого вот театра на льду, насколько он привлекает людей, ну, детей, молодых совсем людей в спорт?
Ну, вы знаете, мы ездим в Южную Корею уже 20 лет. 20 лет назад, когда мы приехали в Южную Корею, там никто не знал о спорте фигурное катание. А как вы знаете, недавно совсем Олимпийские игры выиграла Юна Ким.
Ну да.
Вот она выросла на нас.
Серьезно?
Конечно.
Ну, замечательно. Замечательно.
Так что вот результат.
Результат, что называется, налицо. Вы знаете, еще совсем у меня такой неспортивный, что ли, вопрос. Но уж больно меня это заинтересовало, когда я обнаружил ваше имя в списке. Вы вообще очень такой общественно активный человек, социально активный, жизненно активный.
Ну, когда мы не на гастролях, на самом деле, ну, да, мы очень много в отъезде.
Но я еще обнаружил ваше имя в списке, там, я не помню, как называется, исполкома Российского еврейского конгресса.
Да, да.
Что Наталья Филимоновна Бессемьянова делает там?
Моя мама еврейка. Ага. Ирина, Ира Марковна Золотаревская. К сожалению, ага, она очень рано ушла из жизни. И вся моя семья с маминой стороны — это евреи, я еврейка.
Угу. Угу. И там вы тоже как-то активно, вы знаете, с присущим вам темпераментом.
Нет. Я как бы гость, который иногда бывает на мероприятиях. На все меня не хватает, но я очень благодарна еврейскому конгрессу, который меня приглашает, поздравляет с праздниками. И это такая часть моей жизни. Вы знаете, мы жили в Советском Союзе, и нельзя было рассказать о том, что мама еврейка. И мама всегда скрывала это. И ну, для меня огромное счастье, что я могу сегодня про это говорить. Это такой кусок темной биографии, который немножко меня давил всегда. Мама всегда говорила, не надо говорить, что я еврейка. В институт не возьмут, еще что-то.
Ну, конечно.
Вот поэтому...
Пятый пункт.
Да,
все мы,
да.
Все
и
мы
мне очень жаль, что вот мама прожила такую жизнь. Слава Богу, что сегодня все по-другому.
Да, сегодня в этом смысле все по-другому. А вот наш разговор я бы хотел закончить на таком сравнении тоже с советскими временами и спросить вас по советским временам, с их культом спорта, с их культом фигурного катания. Вы как спортсменка как-то тоскуете, ностальгируете? Сейчас многие ностальгируют по тому прошлому времени. Вот какие у вас в этом смысле ощущения и воспоминания?
У меня потрясающие воспоминания о том времени, защищенности такой. Мы ни о чем не думали. За нас думала страна, и мы себе выступали. Но жизнь движется вперед, и я ни в коем случае не ностальгирую. У меня загружен день. Я счастлива, что мы сегодня смогли создать свой театр. Что мы можем держать театр, который не зависит ни от кого. Мы можем себе позволить быть хозяевами своей судьбы. Это было невозможно раньше. Поэтому я... как бы...
То есть на смену вот этой вот такой ощущению защищенности пришло ощущение вместе с тем уверенности в собственных силах и в том, что собственными силами
можно сделать
все. В спорте ты можешь сделать все.
Конечно, конечно. И, нет, ну главное, что, что ты можешь себя реализовать там, где ты хочешь. И что для этого уже нет железного занавеса.
Скажите мне, я думаю, наверное, уже будет последний вопрос в нашем разговоре. Ваше такое спортивное прошлое вам снится когда-нибудь?
Да.
А если снится, то что?
Вы знаете, что мне иногда снится? Что я... диктор вызывает меня на старт, на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Замечательно. Наташа, спасибо большое за этот чрезвычайно, по-моему, интересный и живой, и яркий разговор, которым мы открыли нашу программу. И, как мне кажется, вот попали, что называется, в точку, пригласив вас для этой премьеры. Спасибо большое.
Спасибо большое. И у меня легкая рука. Я думаю, что все пойдет удачно.
Ну, замечательно. Спасибо. В видеоэфире «Радио Свободы» вы смотрели новую программу, посвященную Олимпийским играм в Сочи. В этой программе, которая будет выходить в эфир еженедельно, к нам в гости будут приходить герои прошлых Олимпиад, снежные короли и королевы, а в нашей самой первой программе была настоящая ледовая снежная королева. российского советского фигурного катания, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Наталья Бестемьянова. Вел программу Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам доброго, олимпийского спокойствия и бодрости духа.
Школа минус директор. Почему исчезают авторские школы? Вертикаль власти, педагогические идеи, политические предпочтения и юридические сложности в классном часе «Свободы» обсуждают бывшие и действующие директора. Воскресенье, 10 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Время «Свободы», план на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».